Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня мы продолжаем беседу с волгоградским историком, директором научно-исследовательского центра, выговорить не могу, региональной истории города Волгограда, Дмитрием Беловым. Дмитрий, еще раз вас приветствую в нашей студии.
Здравствуйте.
Вот, мы неделю назад с Дмитрием говорили. Сегодня продолжаем наш разговор. Видите, Сталинград переименовали в Волгоград, но битву не переименовали.
Переименовали.
Волгоградскую?
Да, представьте себе, был буклет в природе. Да, был буклет, и я, кстати, до сих пор пытаюсь его найти, все никак не могу, но он, значит, там была Волгоградская битва, кстати. Вот, но поскольку это такой щекотливый момент, то наши историки, они выпутались блестяще, они назвали эту битву битвой на Волге. Вот, а город Сталинград, чтобы не писать город Сталинград, называли Волжской твердыней. То есть и не придерешься.
Ну вот, это очень, кстати, у нас такая для завязки разговора, поскольку первую часть нашей беседы, которую вы уже, надеюсь, слышали неделю назад, была посвящена, скорее, так сказать, самим событиям в городе, вокруг него, как судьба гражданского населения, кое-какие вопросы, так сказать, такого военного значения, то сегодня мы как раз будем говорить, вот как мы договорились с Дмитрием Александровичем, скорее о таком символическо-пропагандистском значении Сталинградской битвы во время войны и после войны, о значении его как внутри страны, так и
за рубежом.
И вот, в первую очередь, наверное, в отношениях с союзниками. Ну и, кстати говоря, очень интересно. А давайте вот с этого и начнем. С третьего, может быть, даже момента. Это реакция внутри стран оси.
На что? На победу под Сталинградом.
На победу, да. Насколько это, ну, поставило под сомнение все вот эти внутренние связи внутри, так сказать, не антигитлеровской, а гитлеровской коалиции?
Эта победа заставила и военнослужащих вермахта, и гражданское население задуматься, что, во-первых, война не закончится в 1942-1943 и даже, наверное, в 1944 году, что перспектива, что она закончится победоносно для Германии, уже под сомнением, что она затягивается. И самое главное, наверное, это, наверное, тот шок, морально-психологический удар, который, наверное, отчасти начал уже потихоньку деморализовывать гражданское население, той же Германии. Тут, может быть, конечно, можно и привязать их к бомбардировкам союзников, которые бомбили крупные города Германии. Но все-таки, наверное, сухопутный вот этот вот удар и по военной машине, и даже, может быть, скорее с моральной точки зрения, даже был более действенным, нежели военно-экономические удары и изменения стратегической обстановки. Потому что с победой советских войск под Сталинградом возникала, соответственно, очень такая удачная конфигурация Советско-Германского фронта на юге, что при определенных усилиях и, может быть, где-то и удаче, можно было бы устроить еще один Сталинград побольше, Северокавказский котел. И, соответственно, армия Паулюса, она выполнила свою задачу, приказ Гитлера, сражаясь до последнего, оттягивая те самые армии, которые могли быстро захватить Ростов-на-Дону и таким образом закрыть возможность отступления группы армии А с Северокавказского фронта и, соответственно, попасть уже в новый Сталинград. Этот удар был, конечно, был тогда еще более ощутимым. Ну, армия Паулюса выполнила эту задачу ценой своей гибели. Соответственно, в немецкой историографии, как ни странно, для нас, может быть, в первую очередь армию Паулюса представляют как жертвы. Как, то есть солдаты, которых предал Гитлер, солдаты, которые...
Сам Паулюс и, это не предатели. Это не немецкий Власов, так скажем.
Нет, он тоже и немецкий Власов, и, соответственно, и пропаганда, немецкая пропагандистская машина объявила его покончившим жизнь самоубийством. Вот, то есть тут приходилось, конечно, вот, немножко заниматься фальсификацией. Вот, но фальсификация еще состоит, наверное, еще и в том, что изучение немецкой историографии Сталинградской битвы все-таки упорно можно сталкиваться с тем, что солдаты вермахта – это жертвы войны. Ну, никто не отрицает, что, может быть, они жертвы, но надо еще помнить, что они еще и преступники.
Соответственно... Извините, а вот здесь вынужден... Угу. В Нюрнбергском процессе вермахт не был признан преступной организацией.
Может быть, он и не был признан преступной
СССР, да? Я понимаю, но... советская сторона на Нюрнбергском процессе не настаивала.
Ну, существует...
То есть это как бы они воспринимают как солдаты, выполнявшие преступный приказ, но как солдаты вынуждены были...
Нет, мне кажется, что советская сторона как раз настаивала на признании актов комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, так официально это называется, на территории Сталинградской области. Ну, в данном случае цитирую работу, которая была проведена этой комиссией, вот именно на территории Сталинградской области. То есть это довольно внушительная книжечка, где по хуторам, по расписан ущерб материальный и так далее, который был нанесен вот во время оккупации, во время бомбардировок и так далее. То есть это некий счет, который был предъявлен. Но, с другой стороны, при изучении, что я хочу отметить, в немецких исторических трудах это не отрицается, но это и не афишируется, это не анализируется. Анализируется именно та вот трагическая ситуация, в которой оказалась армия Паулюса. Причем не анализируется трагическая ситуация, скажем, гражданского населения Сталинграда. То есть, видимо, наверное, это получается нормальное явление. Ну, это, наверное, все-таки отголоски где-то еще холодной войны. Вот. Соответственно, когда речь идет о значении Сталинградской битвы, историки любят поспорить, является ли она коренным переломом, или коренным пунктом, или переломным моментом не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Вот. Соответственно, эта дискуссия уже идет давно. Вот. Но если обратиться к значению, которое придавала и немецкая сторона, и антигитлеровская коалиция боям по Сталинградам, то, в принципе, здесь нет никакой дискуссии. То есть в 1942-1943 годах и Черчилль, и Рузвельт, и там, не знаю, и немецкое военно-политическое руководство, оно считало, что именно Сталинградская битва, в принципе, может решить ход боевых действий на советско-германском фронте.
Ну, все-таки окончательно, видимо, все-таки вот такую жирную уже точку была поставлена на Курской дуге, да?
Ну, да, да. То есть, скажем так...
Все-таки в Курской дуге немцы
еще были сильны.
Они еще были сильны, да, конечно. Да. Вот в этом была проблема. Они отступали, но были сильны. А после Курской дуги уже там был вопрос.
Конечно, уже нельзя было говорить о том, что вермахт победит. К тому же для советских людей тоже нельзя забывать, это такой колоссальный моральный подъем, что все-таки, значит, мы можем разгромить. О цене, конечно, особо тогда ваша передача как раз называется «На победы». Поэтому о цене речь не шла. Главное...
Ну да, тем более, что после катастрофического 41-го, после не очень удачного 42-го года, да, конечно, это было...
Первый такой был серьезный... Такой,
были до этого успехи, там, ну,
локально,
под Москвой,
плана,
скажем, да, но они не менялись такого, как бы такой стратегического, да?
Да, теперь была уверенность, что Советский Союз может победить технически, может победить, это вопрос только времени. Были даже, кстати, где-то в мемуарах прослеживаются мысли, что участников Сталинградской битвы, что если так дальше пойдет, то мы в 43-44 году уже будем в Берлине. То есть здесь уже, с другой стороны, уже даже начался чрезвычайно такой оптимизм. Оптимизм. И тоже недооценка получается где-то противника.
Вот,
да. И, кстати, в Великобритании то же самое. Если посмотреть, сделать анализ английских газет, то даже вот наш посол Иван Михайлович Майский, он заметил в Лондоне, заметил, что у англичан начался в связи со Сталинградской победой такое волна неоправданного оптимизма. Они уже расслабились так немножко, они посчитали, что мы можем немножко расслабиться. И в 43-м году антигитлерская коалиция будет в Берлине. тоже вот этот неоправданный оптимизм, он тоже прослеживается. С другой стороны, значение Сталинградской битвы, оно, в принципе, я не заметил, чтобы военно-политическое руководство США или Англии, и оно имело какие-то разночтения в плане значения сражения.
То есть, это же известные, да, все эти подарки, мечи.
Мечи, почетный меч, да, и так далее. Но именно все эти подарки, сувениры, награды,
заявления
политические, да, за ними стояли реальные разведывательные данные о потерях немецких войск, о потерях советских войск. Конечно, приблизительные, но тем не менее было видно, даже обыватель, что стратегическая обстановка изменилась в пользу антигитлеровской коалиции. И вот эти самые подарки, о которых вы упомянули, они только подчеркивают тот факт, что наши союзники были не против использовать вот эти политические демарши, заявления в внутриполитической обстановке в свою пользу, потому что это отвечало настроениям общественности их стран. Вот, соответственно, заявление Черчилля о том, что Сталинграду будет вручен почетный меч от имени короля Великобритании, это не только внешнеполитическое какое-то значение имеет, но еще и внутриполитическое, потому что общественность Великобритании, она поддержала эту идею, забрасывала письмами Черчилля с просьбой наградить город какой-то наградой, орденом, Георгиевский крест, военный крест, еще с сентября 1942 года это началось. Вот, там была огромная дискуссия, какой же все-таки крест лучше подарить, наградить Сталинград, Георгиевский, военный. Ни тот, ни другой не подходил.
Надо сказать, что и со стороны Рузвельта это тоже было такой в большой степени под давлением внутренним. Все дифирамбы, которые он пел там Сталину, городу, Красной армии. Потому что мы даже не представляем себе, я думаю, во всяком случае сегодня, насколько в Америке сильны были просоветские, я бы даже сказал, может быть, не совсем прокоммунистические, но в всяком случае левые настроения. Я был в свое время потрясен, увидев фотографию демонстрации в Нью-Йорке. Представить себе в Нью-Йорке массовая демонстрация, которая идет с портретами Ленина и Сталина, это сейчас нам очень трудно. Да? Такая страна совершенно как бы не имеющая ничего.
Тем не менее, да? Были митинги, да, да, совершенно верно.
Известно, там, что там, вы говорили, там и Чаплин, и многие участвовали.
Да. И Альберт Эйнштейн даже.
Да, огромные вот эти вот организации благотворительные, очень масштабные, которые оказывали помощь Советской России тогда.
Так что сейчас, конечно, трудно представить, но факт есть.
Да,
имелось огромное количество разных общественных организаций по линии ВОКСа, Всесоюзного общества культурной связи за границей. Они имели переписку, обмен с научным сообществом Советского Союза, с разными представителями культурных учреждений и так далее. И даже чуть-чуть даже попытались внести свой вклад в восстановление Сталинграда, что тоже интересно.
Кстати, это тоже надо опять же учесть, что маккартизм, да, это была реакция как раз вот
на
распространение вот этих левых, красных, коммунистических там и так далее вот взглядов и симпатий, я бы сказал. Да,
сейчас тоже трудно представить, что человека могли посадить за просоветские симпатию. Его высказывание о том, что Красная армия сыграла.
Давайте вернемся все-таки к Сталинграду. Вы знаете, вот здесь просто у вас проскочило, я хотел бы все-таки вернуться от пропаганды, хотя, может быть, здесь тоже есть пропагандистский аспект. Это по поводу того, о цене победы, как вы напомнили мне название программы. Я имею в виду, что вот такая есть общая цифра, где-то что 2 миллиона с обеих сторон. То есть где-то у нас побольше, где-то 1 100 000 200.
В принципе, среди военнослужащих. Да,
и 800 тысяч где-то, там чуть побольше, с немецкой стороны. Но 2 миллиона это только военные потери.
Да. документально более-менее подтвержденные. Uh-huh. То есть, если брать официальные данные Министерства обороны за период Сталинградской битвы, они считают 17 июля 1942 по 2 февраля 1943, 1 миллион 129 тысяч там,
погибших
с нашей стороны. У нас в области действует ряд поисковых отрядов, которые поднимают... Ну, судя по всему, получается, где-то 300 тысяч у нас пропавших без вести. Получается, это вот как раз те, которых должны поднять поисковики. Поднимают они со скоростью где-то 1000 человек в год. Получается, лет на 300 там еще у нас работы хватит. Вот. Это если брать советских военнослужащих. Что касается немецкой стороны, вместе с итальянцами и румынами, ну, там есть, конечно, венгры, хорваты, ну, там уже речь идет... Речь идет там буквально уже о нескольких сотнях тысячах человек, это же неважно, то получается где-то 800 тысяч, плюс-минус 850, то есть 2 миллиона военнослужащих, такова цена итога Сталинградской битвы. Это мы еще с вами не обсудили количество погибших среди гражданского населения.
Ну, да.
Вот, то есть мы с вами упомянули в предыдущей передаче о той трагедии, которая развернулась среди населения Сталинграда, когда на 2 февраля в городе было прописано 28 тысяч человек всего-навсего, с полумиллиона у города, все, что осталось. Какая-то часть, конечно, была эвакуирована, какая-то часть уничтожена огнем собственной артиллерии. Поэтому, когда читаешь мемуары там, Еременко или Рокоссовского о том, что, там, скажем, по последнему очагу сопротивления немцев ударили «Катюши», то тут надо, конечно, немножко и помнить, что там, где находились немцы, еще в подвалах находилось гражданское население. Поэтому тут эйфория немножко такая, двойная. Тут нужно еще и учитывать, что, конечно, там еще находились неэвакуированное население.
Ну, помимо всего прочего, это, видимо, еще издержки городских боев, конечно, где очень трудно, да, разобрать, там нет линии фронтов.
Ну, в этом, кстати, тактика Чуйкова состояла в том, чтобы линия фронта была расстояние между противниками было как можно ближе.
Как можно меньше, чтобы...
Как можно меньше, да, чтобы ликвидировать превосходство авиации, артиллерии. Да, то есть в условиях уличных боев это, конечно, было очень разумно. И, к слову сказать, это было учтено, и вот эти все нюансы при проведении тактики уличных боев были впоследствии напечатаны в военных газетах, их потом сброшюровали в книжечку. Брошюрка называется «Уличные бои в Сталинграде». Переиздана в 1944 году, снова переиздана в 1945 году, она становилась все толще, толще, толще. И, соответственно, вот эти сталинградские дивизии, которые потом брали Берлин, уже, так сказать, были вооружены тактикой уличных боев и, соответственно, были лучше подготовлены. То есть сталинградский опыт, он потом...
Давайте еще вернемся, так что теперь уже опять вернемся к пропагандистскому аспекту. Вот несколько слов. Мы в прошлой передаче с вами говорили о том, вернее, вы нам рассказывали о том, что уже в январе-феврале начала работать комиссия, да, по сбору мемуаров, там, воспоминаний и впечатлений. Тогда даже трудно говорить было о воспоминаниях, тогда просто свежие впечатления, да, были людей, ну, там, партийных работников, да, там, о том, что происходило в городе. И я так понимаю, что вот эта победа в Сталинграде, она была сразу оценена и внутри страны с точки зрения ее победы такого пропагандистского значения для поднятия там морального духа, да, и там и сразу за эту тему еще в войне еще было продолжаться и продолжаться больше 2 лет, да, а за эту тему сразу взялись там и кинематографисты, и историки, и мемуаристы, и кто только вообще не брался.
Тут однозначно нельзя сказать. Дело в том, что работа этой комиссии была проведена колоссальная. Были собраны воспоминания, начиная от Чуйкова, Чуйков, Шумилов и там все его замы, и заканчивая медсестрами, зенитчиками, железнодорожниками. Тот же Зайцев Василий Григорьевич, снайпер знаменитый, тоже дал 242 гитлеровца.
Да, в том числе там тоже... снайперов еще немецких положил.
Совершенно верно. И получил звание Героя Советского Союза. То есть они в основном, деятельность комиссии была направлена на то, чтобы зафиксировать в свободной форме, вот как мы сейчас с вами беседуем, некие впечатления, размышления человека, который только что вот, вышел
из боя. А какая цель была сбора этих материалов?
Я думаю, что цель
это
была...
Это урок?
Это опыт, это использование потом в исторических исследованиях. Но дело в том, что только малая часть этих воспоминаний раскрыто. Потом была опубликована.
А где это сейчас все находится?
Все это сейчас находится в Российской академии наук, и в научный оборот практически не введено.
Почему? Ну, это что, захватили?
Труд нет, абсолютно доступно.
Просто у историков не доходит рук.
Ну, кто его знает, трудно сказать. Дело в том, что хороших таких публикаций, где давалось бы анализ этой комиссии, начиная с истории создания, заканчивая полностью историческим анализом, в принципе, не существует. Вот, поэтому пока вот, есть такой интересный фонд. Есть интересные фонды за рубежом, очень много, из среди немецких, и во Фрайбурге, в Германии, и в госархиве.
Мы говорили в прошлой программе, что письма, во-первых, да, с фронта.
Письма с фронта, солдат. Да, так называемые выставки делались, письма из котла назывались, в музее панорамы Сталинградской битвы, несмотря на указания свыше при переименовании Сталинград в Волгоград, тем не менее сохранил эти письма, несмотря ни на что, вместе с бюстом Сталина, вместе там с другими материалами, документами. Поэтому были даже случаи, когда эти письма потом находили адресата спустя 60 с лишним лет. Вот. Поэтому то, что нужно отметить, есть много исторических документов, белых пятен, поэтому изучать Сталинградскую битву нужно.
Бит, я должен вам все-таки задать один провокационный вопрос, потому что мы в прошлой передаче время от времени это возникает, и сейчас тоже. Ну, у каждого свое мнение, может быть, да? Ну, что вы думаете по поводу, насколько это, насколько настойчивы эти просьбы, и насколько они многочисленны об обратном переименовании города? Вам, как жителю города.
Спасибо за вопрос. Но вообще-то он не очень провокационный. Он такой обыденный уже.
Я понимаю, да вот.
А, у нас, ну, может быть, так сказать, мне виднее, наверное, Волгограда. Ну, дело в том, что да, действительно, в 2003 году я это почувствовал, когда отмечали 60-летие победы в Сталинградской битве. Соответственно, ветераны, тогда еще молодые, тогда еще более многочисленные, чем сейчас, они попросили, потребовали где-то даже, может быть, у Путина переименовать.
Да.
Там еще есть нюанс, они некоторые говорили вернуть имя. То есть, а такого закона о возвращении нет, если переименование. То есть, тут еще юридические такие нюансы какие-то есть. Соответственно, в Сталинград.
В этом году опять это возникло.
Был социологический опрос, население против.
Основном,
да? Да, население против переименования.
То есть, это все преувеличение, да, что там массовые требования?
Нет, я думаю, это политический пиар определенных организаций, которые хотят или на выборах, или еще где-то...
Вы мне все разъяснили, так
Это, как правило, организации молодежные, это, как правило, может быть, где-то политические партии. Я, например, лично не вижу в этом какой-то необходимости. Смысленно. Говорить о том, что аргументы есть такие, что нужно город переименовать или вернуть, неважно, в Сталинград, по той причине, что мир знает такой город Сталинград, а Волгоград...
Не, ну, тогда мы очень много уже что переименовали.
Да, то есть...
Мир знает, не, кстати, мир знает, я думаю, не город, а битву.
Ну да,
а битва,
да,
она и
битва, да, совершенно верно. То есть тут, конечно, политический момент, ну, опять же, очень серьезный.
Ну хорошо, давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Белов, историк из Волгограда, директор научно-исследовательского регионального центра истории городского, да, или областного, как у вас там, губернского, регионального. Регионального, если все сказано. Находится в городе Волгограде, поэтому все понятно. Мы продолжаем нашу такую уже довольно долгую беседу с учетом прошлой нашей встречи о Сталинградской битве. И сегодня мы уже дошли до ее символически пропагандистского значения. Давайте все-таки теперь... Да, но мы не закончили по поводу того, что, так сказать, внутри страны. Но ведь сразу начали делать фильм, да? Фильмы.
Вы говорите про какой именно фильм?
Про Сталинград. Я имею в виду не Бондарчука.
Конечно. Ну, конечно.
Да.
Да, кстати, он тоже назывался «Сталинград».
Тоже назывался «Сталинград», да?
Просто «Сталинград».
Это что, документальный фильм?
Это был фильм, это документальная кинохроника. Конечно, там многие будут говорить, что там есть постановочные сцены. Есть. Вот. Очень хорошо, четко видна там на сцене соединение фронтов. Когда камера установлена строго по центру, и слева-справа бегут солдаты, обнимаются, бросают шапки, обнимаясь, смотрят на кинооператора, ну что, ты там снимаешь или нет. То есть это заметно, конечно, постановка. Но во всех остальных случаях, конечно, там профессионализм достаточно высокий, и разобрать на глаз, где там постановочные кадры, невозможно. Тем не менее, не все, конечно, кадры вошли в фильм, вот, и режиссер Варламов, он, конечно, отснял самые такие кадры, которые могли стоить жизни кинооператору. И, в принципе, там не все кино...
А он был и кинооператором сам, да, Варламов, и сам и монтировал.
Ну, вот я же принципиально таким вопросом не занимался. Ну, я думаю, что да, скорее всего. Вот, там была целая киносъемочная группа, кинооператор, в основном самый знаменитый, это Орлянкин. Вот, и, к слову сказать, вот говоря о пропаганде, об агитации в Сталинградской битве, мы, как правило, знаем Дом Павлова. Да, да. Знаменитый, конечно. Вот, и если мы почитаем воспоминания...
Дом Павлова, вот то, что я помню, тракторный завод.
Тракторный завод, да. Мамаев курган.
А? Мамаев курган, да. Естественно, да.
Ну, что, элеватор, может быть, еще где-то. Или же дорожный вокзал.
Это уже меньше.
Да, это уже поменьше. Да. Ну, так вот.
Зайцев, вот.
Зайцев, снайпер, да. Есть какие-то определенные такие точки.
Реперные.
Вот. Так вот, если брать именно период Сталинградской битвы, когда снимался этот фильм, то совершенно случайно Якова Федоровича Павлова Орлянкин зафиксировал буквально на 3 секунды где-то в фильме. Есть солдат, который из пулемета, значит, ведет огонь. Потом уже Орлянкин после войны напишет, если бы я знал,
что, это Павлов?
Что Павлов станет так знаменит вместе с его дом, то, конечно, я бы попытался что-то зафиксировать более подробно. Вот. Так что говорить о том, что это самый знаменитый дом, что он знаменит во всем мире, это, конечно, неправда. Даже волгоградцы, кстати, путают дом Павлова и вот эту разрушенную мельницу Гиргарда. Mm-hmm. Вот часто бывает, даже с центрального телевидения звонят, говорят, мы хотели бы снять фильм о доме Павлова. Нам говорят, ну хорошо, но надо же с жильцами договориться. Они спрашивают, а что там люди живут? То есть даже вот на таком уровне люди хотят снимать документальный фильм, а совершают те же ошибки, что и волгоградцы. То есть, видимо, какой-то есть, наверное, у нас такой вот стереотип, что если дом знаменитый, то его, конечно, в разрушенном виде лучше оставить, как назидание потомкам. Но на тот момент, в 43-м году, в июне, женщины бригады Александра Максимовича Черкасовой вышли после работы совершенно бесплатно его восстанавливать, чтобы, будучи восстановленным, в том числе и город, чтобы он должен быть памятником тем, кто защищал этот город. То есть тут немножко другая психология военного поколения, которые планировали город принципиально, несмотря на экономическую нецелесообразность с точки зрения чисто финансовых каких-то вещей. Какой смысл разминировать город, убирать трупы, если хочется так сильно его восстанавливать? Почему это не сделать чуть севернее, чуть южнее, в голой степи, где нет таких проблем? Вот. Но, несмотря на это, кстати, именно на Тегеранской конференции Сталинград был единственным городом, судьба которого обсуждалась на таком высоком дипломатическом уровне. Вот. Там во время ужина Черчилль и Рузвельт спросил, что вы собираетесь делать со Сталинградом. Черчилль высказал мнение, что хорошо бы квартал другой, а то и весь город оставить на назидание потомкам. Рузвельт его поддержал, но добавил, что вообще-то это личное дело русских, поэтому вот как они хотят, пусть таки делают. Сталин сказал, что мы восстановим город. Вот. Причем это, я не думаю, что это желание самого Сталина, само население Сталинграда, которое тут же возвращалось после сражения в город.
Ну да, надо было где-то жить. Конечно.
Им надо было, да там и в городе негде было жить, ну, да. Но не было же степи ночевать, поэтому нужно было вернуться на родное пепелище и возрождать город. То есть это не указание сверху, это инициатива снизу, наоборот. Поэтому вот именно с дома ПАО началось широкомасштабное восстановление города и родилось так называемое Черкасовское движение. Потом бригадир этой бригады Черкасова, она стала почетным гражданином города Волгограда. Вот есть такое было возрождено название. Среди почетных граждан все Радимцев, Чуйков, Шумилов там, и так далее, Будённый за номером один был почетным гражданином, королева-мать Великобритании Елизавета Виндзорская и там тоже остальные интеллигенция.
Почетная гражданка?
Да, где-то в районе 2000 года ее сделали почетным гражданином города-героя Волгограда. Ну, я думаю, что это, скорее всего, наверное, тоже политический шаг определенный, потому что документально, скажем так, подтвердить ее вклад крайне сложно в восстановление города. Вот Клементина Черчилль, супруга премьер-министра Великобритании, да, там, она действительно собирала, организовывала кампании сбора гуманитарных добровольных пожертвований, на эти деньги потом закупали высококачественное медицинское оборудование и восстанавливали медицинскую сеть города. То тут, конечно, да. Но я думаю, это, скорее всего, такая традиция дипломатическая, дань уважения и так далее. То есть такой внешнеполитический демарш.
Дим, а как... Ну, как было воспринято? Как воспринято это было? Во-первых, знало ли население Германии о поражении? И как было воспринято в Германии? Ну, вы вначале говорили о том, что это, конечно, там была такая деморализация, да? Но немцы объявили тем не
менее. Деваться некуда было, да. Трехдневный траур был объявлен. Какие-то острые углы, конечно, пропагандистская машина хотела убрать. Сейчас, например, мне очень понравились... Я тут недавно познакомился с одним испанским писателем. Он хочет написать книгу о роли испанцев в Сталинградской битве. Там есть
Голубой
около
10...
Нет, на нашей стороне, которая Вальда. Там, то есть, известный это герой Советского Союза Рубен Руис и Варури.
Сын Долореса.
Совершенно верно. И там еще несколько летчиков, которые получили ряд наград. Ну, около десятка человек. Но суть не в этом. А дело в том, что в 43-м году им было 10 лет, и в Испании всех школьников согнали на вот этот траур митинг. В течение трех дней не было занятий в школе вот в связи с вот этой вот, вот с этого момента он очень интересуется Сталинградской битвой, и значит, его точка зрения такова, что он видит крайне странным и непонятным, что его внук, например, учится по учебникам школьной истории, где Сталинградской битвы нет вообще. Там, конечно, Нормандия, высадка и так далее.
В Испании, да?
Да, в Испании. Он видит это, конечно, неправильным. Он хочет там написать книги, участвовать в научных конференциях, что он и делает, собственно говоря, в меру своих сил. Вот, и, соответственно, сейчас у нас такая вот задумка есть подчеркнуть роль испанцев.
То есть, не совсем так, мне кажется. Конечно, они знают о Втором фронте, но я не верю, что совсем уж Сталинграда нет там учебников.
Он упоминается как некое такое периферийное сражение, как в наших учебниках упоминается битва за Мин.
Я просто разговаривал уже там со многими людьми на Западе, вообще об их восприятии войны. У них просто другое уже восприятие.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Дело не в том, что они хотят там одних возвысить, других принизить. Война вообще постепенно уходит из сознания, из повседневного.
Совершенно верно. Она становится такой Куликовской битвой, что ли.
Конечно.
Это же нормальное явление. Если убрать
политическую
составляющую.
Мы больны этой войной, да, поэтому у нас вот такое вот продолжается, да.
Там совершенно я с вами согласен. Тут еще следует отметить такой нюанс, что Если для Германии, для гражданского населения Германии информация о поражении под Сталинградом теоретически могла быть, и то есть они получали эту информацию еще от зарубежных радиостанций, которые транслировали новости на немецком языке. Есть в Госархиве Российской Федерации, в ГАРФе, очень интересный фонд, где содержится информация о радиоперехватах, которые совершала ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза, на всех языках мира. То есть по каждому дню войны было заведено архивное дело, и индийское радио, Австралия, Германия, Англия, весь радиоэфир полностью потом переводился на русский язык, и таким образом делались сводки. Вот среди них в том числе есть и радиоперехваты и наших союзников, которые информировали немецкое население о том, что на самом деле произошло под Сталинградом. И там достаточно точно, ну, конечно, не без такой политической патетики, рассказывалось, информировалось население Германии о том, что на самом деле произошло с армией Паулюса. И что теперь грозит, какие перспективы Германии с точки зрения союзников вырисовываются.
Там, знаете, еще какой у меня вопрос есть. Ну, давайте вот я этот вопрос задам сначала. Вы упомянули Нормандию там в определенном контексте. Я как раз хотел спросить, насколько... Там же потом был Тегеран, да, Тегеранская конференция уже после победы, где, в общем-то, решался вопрос о Втором фронте.
В 43-м году,
да. В 43-м году, да. Сталинград как-то повлиял на все эти переговоры по Второму фронту?
Очень интересный вопрос. Я не думаю, что есть... Не встречал, во всяком случае. Это, кстати, сфера моих научных интересов. Угу. Отследить, насколько Сталинградская битва повлияла на военно-стратегическое мышление союзников, скорректировала планы наших союзников по открытию Второго фронта, ускорила ли это победа. Скажем так, после Сталинградской битвы возникло опасение у союзников, что Сталин может быстрее, чем союзники, оказаться в Берлине, и не факт, что он не остановится в Берлине и не пойдет дальше, до Ла-Манша. Было такое опасение. В Великобритании, в США оно чувствовалось. Наши послы в этих странах отмечали эти настроения. Вот, другое дело, есть некоторые работы, в основном докторские диссертации, затрагивающие этот момент. Вот, но прямой связи между Сталинградом и открытием Второго фронта в Нормандии такого объекта исследования я не встречал. Ну, вот. Я думаю, что, скорее всего, здесь шансы будут по поводу Курской битвы, проследить влияние Курской битвы.
Ну, потому что Второй фронт,
да, там и поближе, во-первых, вот, хронологически, во-вторых, там уже точно было понятно, ну, да, что и... у Гитлера наступательные возможности у него уже практически тают.
Да, и, может быть, это как бы такое косвенное доказательство того, что после Сталинграда еще все-таки до конца все не было ясно. Да, еще все-таки были какие-то, да, поскольку еще Германия была достаточно сильна.
Да, ну, было понятно, что антигитлеровская коалиция победит. Ну, решался вопрос, когда и кто первый, какой ценой, да, и кто первый окажется в Берлине. Вот, поэтому тут следует еще отметить, что в 1945 году у Черчилля имелся план под кодовым названием «Немыслимое». Вот, может быть, вы где-то слышали об этом. Очень интересный такой план, который был проанализирован нашим отечественным историком Жишевским. Речь идет о возможной совместной операции англо-американских войск вместе с немецкой военнопленной против Красной Армии. Поэтому, наверное, все-таки название тоже не случайное. То есть это непостижимо, что бывшие союзники сразу же где-то в районе у ворот Берлина вдруг перетасовали карты, и враги стали вдруг союзниками.
Это доказано?
То, что документы эти в Госархиве Великобритании, они существуют, они есть. Угу. Совершенно верно, да. То есть это не сразу, в принципе, даже, наверное...
Потому что, знаете, когда речь идет о конце войны, очень много там мифов, призванных как бы преуменьшить роль союзников, да, там, в частности, вот по так называемым переговорам по сепаратному миру, да. Там, в общем, насколько я слышал и знаю, там Рузвельт даже слышать об этом не хотел.
Ну, тут и по Ленд-Лизу то же самое мы с вами можем сказать, да. Насколько он сыграл большую роль или не очень большую.
Причем, что касается Ленд-Лиза, там достаточно взять даже просто открытое публичное выступление советских руководителей сразу после войны. Там и Жуков, и Микоян, и кто-то, я уже не помню, кто, они все заявляли, что вообще без Ленд-Лиза, ну, наверное, не погибли бы. Наверное, все равно выиграли, насколько, как, но опять же, другая была бы цена просто этого всего.
Ну, кстати, вот роль Ленд-Лиза тоже Сталинградской битвы, она тоже абсолютно не изучена, но ветераны...
А там тоже?
Ветераны, там...
А, ну там же вот этот вот иранский, наверное...
Там и иранский коридор, а там 50 на 50, там, я думаю...
Там же вообще у Ленд-Лиза было три, как бы, пути, да, доставки грузов в Советский Союз,
да, в основном.
Опасные. Это северный
конвой, иранский коридор.
И Аляска.
И через Аляску, воздушная трасса.
Воздушная трасса, да.
Вот, ну, если воздушная трасса, там одна авиация, в основном...
Ну да, и там, вот, там объемы не очень были большие.
Не очень большие объемы. В основном большие объемы были по иранскому коридору. То и анализ вот, воспоминаний участников Сталинградской битвы говорит о том, что у нас было очень много грузовиков, студебекеров, потом американских бомбардировщиков, танки.
Если открыть номенклатуру Ленд-Лиза, то там диву даешься, там вплоть до пуговиц вообще, да, там сотни позиций.
Да, сотни, не говорю уже о продовольствии и так далее.
Да. Тушенка знаменитая. Вот.
Ну, я думаю, что тут нужно учитывать еще период войны, 41-42, когда у нас заводы находились на колесах и передвигались на Урал, то, конечно, это была очень серьезная поддержка. Вот. Поэтому среди дискуссионных вопросов, среди сепаратных переговоров по сепаратному миру, по Ленд-Лизу, можно выделить и проблемы Второго фронта, и проблемы, связанные с самый главный такой, может быть, вопрос даже среди них, это проблемы послевоенного устройства мира. Вот это создание Ялтинско-Потсдамской системы дипломатических отношений и роль Советского Союза в разгроме японских вооруженных сил и участие в Японии. Что, кстати, тоже у нас у историков не самая популярная тема.
Если вы сейчас выйдете и спросите, когда закончилась Вторая мировая война, вам все скажут, что 9 мая.
Проводили, кстати, в Германии социологический опрос 2 года назад. Такой вопрос был задан, что произошло 8 мая 1945 года в истории Германии. Вот. И 10% населения сумело правильно ответить на этот вопрос. Что-то там со Второй мировой войной было связано.
Нет, у нас, я думаю, что все ответят правильно, что 9 мая, но никто не скажет, что война закончилась...
2 сентября, например.
Да. Это...
Ну, я думаю, это... Тот же процесс, о котором мы говорили, связанный
с... Нормально. С другой стороны, я считаю, что это нормально, что не сколько, это же все такая история. Так, ну что, все, по-моему...
Успели обсудить, да?
Все интересно, мы успели уже с вами очень многое обсудить. Но, наверное, еще не все, как вы считаете.
Еще можно... Это такая тема, знаете, необъятная.
Uh-huh.
Вот, если по каждой битве смотреть, там, если даже только по... конкретно там по месяц.
Да, кстати, я вот как раз вас хотел спросить, вы не закончили по поводу Ленд-Лиза. Значит, Ленд-Лиз поступал в Сталинград.
Да.
И уже во время самого сражения или до того?
Значит, самое раннее упоминание, документально зафиксировано, это бои на ближних подступах к Сталинграду. Это взятие в качестве трофеев целых железнодорожных составов, где находились «Матильды», все эти танки «Стюарты». Это упоминает Пауль Карель. когда взяли железнодорожную станцию Садовая, по-моему, если не ошибаюсь, но там он как раз пишет о том, что, как странно, так далеко везли десятки тысяч километров для того, чтобы сейчас вот захватить это в качестве трофея. И, во-вторых, это были английские бронетранспортеры. Под Эльтоном находились американские бомбардировщики. И наши поисковики иногда находят отдельные детали танков американского производства. Браунинги, пулеметы, гильзы от них. Вот и так далее. Вот, хотя, то есть, факт, то, что это находилось, он подтверждается. Но, кстати, вопрос тут только в объем, наверное.
По поводу поисковиков, я так понимаю, что им попадаются же не только останки советских солдат, но и немецких.
Да, конечно, да.
И там, по-моему, существует целое кладбище, да?
Для да, совершенно верно. В Рассошках есть так называемый Рассошинский мемориал. Это немецкое кладбище, которое было открыто, в принципе, сравнительно недавно. Но там не только немцы, там и советские бойцы тоже находятся. И поисковикам часто приходится в окопе находить останки советского бойца, на котором лежит немец, сверху еще советский боец, снова немец, и там трудно понять, какие кости кому принадлежат. Поэтому при эксгумации, как правило, их либо, если это советские солдаты, это документально как-то можно подтвердить по остаткам одежды, там, по пуговицам, по документам, по кружке, по каким-то предметам быта, то его, как правило, отправляют либо на Мамаев курган, либо на Рассошинский мемориал, либо в ближайшее какое-то кладбище захоронится. Поэтому говорить о том, что Мамаев курган, по сути, это такое большое кладбище, которое постоянно меняется численность погибших. То есть, ну, можно постоянно каждый год директору Мамаева курган спрашивать, сколько сегодня захоронено. И вот эта цифра в сторону увеличения потихонечку увеличивается. Вот последний раз я задавал этот вопрос, он ответил 47,5 тысяч.
Сейчас там.
Да, сейчас. Такой. Через год может оказаться на 500, на 1000 человек больше.
Но там в основном не идентифицированные останки.
Я изучал отчеты поисковиков. 1% идентифицирован всего-навсего. Иногда бывает 1,5-2. Вот, но это крайне редко. То есть больше 2% я ни разу не встречал, чтобы были останки идентифицированы. Это крайне сложная задача. Вот, как правило, конечно, здесь основным источником для этой работы является солдатский медальон. Вот, но в силу разных соображений солдаты не всегда их заполняли. Но по кружкам, по медалям, орденам, если можно, в принципе, определить. По крайней мере, поисковики достаточно очень скрупулезно этим занимаются. Я имею в виду белых поисковиков. Есть же еще, знаете, другие.
Я об этом тоже вот, подумал.
Им, конечно, это не нужно. У них немножко другие цели, совершенно другие задачи. Вот, поэтому вопросы о том, какие есть формы памяти, вот, как раз вот в Сталинграде, в Волгограде у нас это поисковое движение. И, кстати, вчера или позавчера, не помню, у нас пошла еще такая есть форма памяти, как реконструкция историческая. Вот, это реконструкционные клубы, которые проигрывают определенный сценарий. Ну, скажем, взятие Паулюса в подвале Сталинграда и так далее, основанные на исторических документах.
Раз уж заговорили о реконструкции, я все-таки не могу вам не задать этот вопрос, хотя программа наша называется «Сталинград без кавычек». Имеется в виду, что сейчас все, когда говорят «Сталинград», все говорят «Федор Бондарчук, Бондарчук», все
офигенно. Ну, это пройдет, я думаю. То же самое было с «Враг у ворот» Жан-Жак Ано 10 лет назад.
Да. А так в Волгограде. Так, пользовался успехом фильм? Я имею в виду, ходили на этот Сталинград? Сталинград, это реконструкция историческая или нет? Или вообще это художественное произведение, ничего не имеющее общего?
Художественное произведение, опирающееся на некоторые отдельные фрагменты.
Ну, там явно просматривается дом Павлова, да, вот мы говорили, да,
что... Сотрудники музея «Панорама» мне говорили, что интересовались, какой был адрес тогда, в период Сталинградской битвы, дома Павлова. Они сказали, Пензенская, 61. И вот они сделали там этот аншлаг улицы, чтобы какая-то, видимо, историческое зерно достоверности все-таки присутствовало в фильме. Чтобы отойти, наверное, от художественного вымысла хоть немножко. Вот, видимо, какая-то такая амбиция, наверное, все-таки присутствовала. То есть какая-то форма историческая есть. Но к критика, она, если я не думаю, что Бондарчук ставил свою задачу полное воспроизведение,
да нет, конечно,
как Варламов.
Это и не надо, мне
это не нужно было все-таки.
Это
поэтому
не документально.
Дискуссия о том, насколько он или не насколько, она абсолютно, мне кажется, такая малоплодотворная. Как только, вот я напомню, был в 2003 году, по-моему, фильм «Враг у ворот» вышел, и там то же самое. Зайцев Василий Григорьевич, снайпер, вот насколько документально это все подтверждалось и так далее. И когда перезахоранивали Зайцева Василия Григорьевича, вот, я напомню, его вдова Зайцева, она обратилась в мэрию города Волгограда с просьбой перезахоронить с кладбища в Киеве на Мамаев курган прах ее мужа, то, соответственно, было это все организовано, и, соответственно, журналисты начали поиск информации, в том числе эксклюзивной, по биографии Зайцева, и я столкнулся с такой проблемой. Я в то время работал в музее «Панораме», должен был составить справку историческую, биографическую, и сразу натыкаешься вот на такую проблему, как мифы, легенды о Сталинградской битве. И очень трудно даже мне было, специалисту, определить, где начинаются мифы, а где начинается исторический факт. Начиная с чего? Место рождения. И три варианта сразу. Ну, вот. То есть, ну, это можно, конечно, избежать. А вот применительно к уличным боям, там, конечно, было очень много вопросов, проблем. И вот с вдовой Зайцевой я побеседовал, и мы немножко так разбросали более-менее.
Понятно.
Что-то.
Ну что, что делать? Так, события такого масштаба всегда обрастают мифами и легендами. Мы будем понемножку развеивать. Спасибо Дмитрию Белову за участие в этой программе. «Цена победы» прощается на неделю.
Программа «Цена победы».